Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим в нашем эфире о детстве и детях и о том, вредна ли детям философия, может ли философия помешать детской вере.
Мученик и апологет II века Иустин Философ говорил: «Философия – это детоводительница ко Христу». Значит, все мы, в каком-то смысле, дети, стремящиеся к мудрости и обращающиеся для этого к философии. Но что такое детство? Есть ли это определенный возраст, незрелость, из которой мы выходим, становясь взрослыми? Или это некоторое состояние души, которое сохраняют в себе и взрослые настолько, насколько они не утрачивают способность удивляться миру? Могут ли дети обращаться к философии? И не есть ли философия продолжение детских вопросов о Боге и мире? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
И у нас в гостях сегодня профессор философского факультета МГУ, доктор философских наук, президент общественной организации «Философия детям» Лариса Тимофеевна Ретюнских.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот, Лариса Тимофеевна, я знаю, что вы сейчас вернулись из очень интересной поездки. Это очередная международная олимпиада по философии, которая проходила в Греции,
В Черногории.
В Черногории.
В Черногории, в небольшом курортном городе Бар.
Она все время кочует и все время в разных...
Да, совершенно верно.
Как Евровидение, да?
Ну, да. Там немножко другой принцип, не принцип Евровидения, а принцип, кто сумел найти финансирование в своей стране. Вот.
Ну и потом как бы содержание немножко другое. То есть там не песенки поют непонятного смысла, а пишут работы о философии на английском языке.
Не-не. Скажем так, не о философии, а по философии. Пишут философское эссе.
Философское эссе. То есть, что это значит? Это какая-то тема, связанная с каким-то философом?
Нет, не обязательно. Как правило, страна-организатор задает определенную тему. В прошлом году в Голландии тема была толерантность. В этом году в Черногории тема была окружающая среда, они озабочены экологией. Были темы различные. Тема задается не для того, чтобы писать на эту тему эссе, потому что жизнь Олимпиады – это 4 дня насыщенного общения профессионального среди преподавателей философии и, собственно, философского между детьми, которые приехали на эту Олимпиаду. Это круглые столы, лекции, семинары и так далее, воркшопы.
Простите,
но тема не обязательно связана с этой темой.
Почему? Откуда эти дети берутся? Это предполагается, что это в школе изучается философия? Или что это хобби у них такое? Что вот они увлечены философией, поэтому они могут в 15-16 лет приехать и написать эссе?
Вряд ли человек, который увлекается философией без систематического образования, сможет написать хорошее эссе. Это, конечно, объединение учителей философии, прежде всего, которое началось с объединения небольшого количества учителей философии Болгарии, Румынии, Турции, Германии. Первая олимпиада прошла. И в большинстве стран мира философия является школьным предметом.
Ну вот в этот раз я знаю, что вас можно поздравить как педагога и как организатора российской делегации, потому что наш школьник получил третье место,
бронзовую медаль.
Назовите, пожалуйста, его.
Это Михаил Ларьков, 11-классник гимназии Московского университета, которая существует всего 2 года. И я очень рада, что победителем нашего конкурса стал ученик нашей гимназии. Это говорит о том, что...
Сколько лет Михаилу?
Михаилу 18.
А, ну то есть это уже абитуриент, да, почти что взрослый парень, который, наверное, готовится поступать на один из философских факультетов.
на один из факультетов Московского государственного университета.
А, вот так. То есть философия, она может способствовать вообще интеллектуальному
развитию.
Философия,
она способствует вообще всему, на мой взгляд.
Вот я помню, на мировом философском конгрессе мне довелось побывать в Афинах и встретить там одну маму с дочкой, которая мне очень нахваливала ваши занятия в Центральном доме работников искусства, в ЦДРИ, потому что дочка посещала ваш кружок философии детям. Она поступила потом совсем какой-то другой факультет, биологический, по-моему. Вот, но, тем не менее, ей очень помогли эти занятия сформировать мышление, сформировать какие-то навыки. Вот, значит, философия все-таки в детском возрасте чего-то дает, да? То есть она не просто загружает мозг ребенка и так уже сильно загруженный подготовкой к ЕГЭ, но все-таки как-то помогает какие-то стратегии сформировать.
Вы знаете, здесь можно долго рассуждать об этом. На эту тему мы проводим раз в два года международные конференции, которые проходят на философском факультете МГУ. И они носят тоже название, что наше общественное движение «Философия детям», их прошло уже 8. У философии для детей есть и сторонники, и оппоненты. Сторонники утверждают, что философия – это способ развития мышления, прежде всего, критического мышления, творческого мышления, способности нестандартного решения задач, умения анализировать и многие-многие составляющие, как принято говорить в сообществе философии для детей, хорошего мышления.
Цитата. Эпикур. Письмо к Миникею. «Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не устает заниматься философией, ведь никто не бывает ни недозрелым, ни перезрелым для здоровья души. Кто говорит, что еще не наступило или прошло время для занятия философией, тот похож на того, кто говорит, что для счастья или еще нет, или уже нет времени».
Противники говорят о том, что философия недоступна детскому сознанию, что это противники, скажем, от педагогики и психологии. Они говорят, что нужно заниматься философией тогда, когда сформировано зрелое мышление, способное работать с абстрактными формами, и поэтому философия не может быть формой работы с детьми. Она только мешает ребенку осваивать мир в тех его формах, которые доступны возрасту.
А вот другие противники философии для детей, которые утверждают, что философия может повредить религиозному мировоззрению ребенка.
Ну, вот таких, таких очень много.
Сейчас приветствуется и,
таких,
во-первых, изучение основ православной культуры, да, в четвертом классе, да, и в церковных семьях детей отдают в церковно-приходские школы, причем отдают иногда там с 7-летнего, с 8-летнего возраста. Вот, и нормально то, что ребенок изучает Библию, то, что он постигает азы своей веры, православия, или если дети, может быть, в мусульманских семьях растут, ислама или других. А вот философии нет, философии нельзя. Как вы считаете, не сможет ли философия вот в столь раннем возрасте помешать религиозному воспитанию ребенка?
Вы знаете, я отвечу на это очень простым примером. Когда конференция по философии для детей проходила в Израиле, они позиционировали философию для детей как способ воспитания детей в традициях иудаизма. Они очень гордились тем, что они могут посадить в один класс иудеев и детей иудеев и детей мусульман, и они найдут общие точки соприкосновения.
Потому говоря что, о философии.
Говоря о философии. Нет, немножко другой контекст. Мы не говорим о философии. В английском языке есть такой термин «doing philosophy». «Speaking about philosophy» – это говорить о философии, рассказывать о философии, о философии. «But doing philosophy», что переводится как «делать философию», мы включаем ребенка в процесс философствования. Философствование – это особый тип мышления. Первую философскую книгу вы прочитали тогда, когда вы прочитали, я не знаю, «Золотого петушка» Пушкина, или вы прочитали какую-то любую другую сказку.
Ну, или букварь, да.
Где всегда есть философские смыслы. А уж если говорить о библейских текстах, они такое количество смыслов в себе таят. Я, например, начинаю свой учебник, который у меня вышел впервые в 2007 году, в 2012 году был переиздан в прекрасном издании, ну, издательство нельзя рекламировать. «Путешествие в лабиринтах мудрости»,
лабиринтах
он называется.
Мудрости. Очень красочный учебник.
Красочный, красивый, да.
Похож на детскую книжку, но
он действительно
взрослый книжка. Начинает читать, и тоже интересно.
Да. Вот я начинаю с притчи царя Соломона. О царе Соломоне. Я начинаю с суда царя Соломона. И вот этих притч очень много я часто использую, когда я говорю с детьми о любви, послание апостола Павла о любви. Я очень часто использую библейские тексты, и это не мешает человеку думать об этих текстах. Где граница между верой и философией? Если мы не говорим о том, что вера – это обязательно догматичное следование какому-то тезису, то мы говорим, что философия – это и есть вера. Если вспомнить Ясперса, то существует философская вера, и без философской веры не существует никакой философии.
Ну, вера настоящая – это когда душа любит и надеется. Когда душа поет.
Вера – это… Ну, каждый по-своему может ее понимать. Это вещь интимная, поэтому я стараюсь об этом не рассуждать. Но может ли мышление повредить вере? Если мы говорим, что мышление может повредить вере, мы ставим крест на исповеди святого Августина, мы ставим крест на всех произведениях Фомы Аквинского и всех богословов.
Ну, такую веру без мышления называют обычно слепая вера.
Совершенно верно.
То есть вера, которая не хочет никаких аргументов знать.
Не хочет думать, не хочет видеть, не хочет понимать. Понимающая
вера. Соответственно, наверное, такой человек не сможет и обосновать свою веру. Когда он встретится с иноверующим человеком, с иноверцем, он не сможет доказать этому человеку, почему он вот именно эту веру исповедует.
Вот когда я студентам объясняю основы философии Фомы Аквинского, я задаю вопрос, почему его произведение называется «Сумма против язычников»? Против каких язычников? Против тех же философов, которым он противопоставляет те же самые рациональные, хорошо выверенные аргументы, свидетельствующие о ценности его веры. Вера – вещь, на мой взгляд, интимная. Но если мы начинаем осмысливать предмет нашей веры, и наше мышление помогает нам найти основание для этого, вера становится более глубокой, по-моему.
А почему ребенок задает вопрос о Боге?
Наверное, пережил, потому что он чувствует Бога.
Он пережил трагедию, у него умер кто-то, он несчастен? Или нет. Потому что Бог в природе человеческой?
Нет, не всегда ребенок задает вопросы о Боге, когда он несчастен. По-моему, это не детский путь к Богу, это взрослый путь к Богу. А ребенок по принципу «будьте как дети, ибо их есть Царствие Небесное». Наверное.
Его не смущает то, что вот в обществе не принято говорить о религии. Вот он задает вопрос. Вот
да,
меня интересует Бог.
Нет, ну
вот
я не отказываюсь.
Где он
об
живет,
этом
например, да?
Ну, это слишком детский вопрос. Я начинаю работать с детьми от 8 лет, и мне вспоминается случай как раз вот в Центральном доме работников искусства, о котором вы говорили, где с 1992 года я веду программу под названием «Философские игры для детей и взрослых». Проводится раз в месяц, вот уже 26 лет. И на самых первых этапах моей программы у меня был ребенок Сережа, сейчас он выпускник МехМАТа нашего университета, очень значимый человек.
МГУ, да?
Да. Угу. То есть первые дети, они уже взрослые, у них уже по трое детей своих. Вот у нас почему-то, я помню это занятие, у нас обсуждался вопрос, зачем Бог создал человека. Он возник у детей.
Не такой простой вопрос.
А зачем Бог его создал? Ему что, плохо было без человека? Зачем он ему нужен? Но если мы возьмем исповедь блаженного Августина, то мы там увидим, что по благости своей он создал этот мир. Но ребенок 6-7 лет вряд ли ориентируется на это. И были разные ответы. Один ответ звучал следующим образом. Там 10-11-летние дети пытались придумать разные модели. 6-летний ребенок сказал, да ему было скучно. Ему было скучно одному.
Нехорошо быть одному, да.
Нехорошо быть одному, вот он и создал человека. Ну, дальше пошла тема, почему по образу и подобию. Это была рефлексия на какой-то библейский текст, наверное. Я, честно говоря, сейчас уже не помню. Но вот это высказывание 6-летнего Сережи, которому ему было скучно. И все, все остальные умолкли.
А вообще дети, вот разделяете ли вы мысль о том, что дети — это прирожденные философы?
Да.
Вот, по-моему, американские психологи попытались просчитать психологический возраст Аристотеля. И пришли к выводу, что человеку, написавшему «Метафизику», должно быть где-то в районе 11 лет. Вот, потому что, ну, взрослый человек не задает таких вопросов. Ребенок задает вопросы, откуда все взялось, а куда все идет, а в чем цель всего, а в чем смысл жизни, а почему люди живут, а почему не умирают. То есть вот вы в своей концепции такого детского образования исходите из того, что дети – прирожденные философы?
Я абсолютно исхожу из этой концепции и нахожу... Но мы всегда любим прятаться за авторитет. И в данном случае я хочу спрятаться за авторитет Канта, который говорил, что метафизика не может существовать как наука, но она всегда существует как метафизическая склонность. У каждого из нас есть склонность...
Природная склонность человека.
Природная склонность к метафизике, к философствованию. Если с возрастом мы... стандартизируем наше мышление, то в начале этого пути наша метафизическая склонность проявляется в том, что мы задаем метафизические вопросы.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор философского факультета МГУ, председатель общественного движения «Философия детям» Лариса Тимофеевна Ретюнских. И мы говорим сегодня о том, как дети делают философию, и может ли это повредить религиозной вере ребенка. Вот. То есть ребенок при рождении уже наделен некими философскими способностями, природной склонностью к философии или к метафизике. А потом вот как-то в нас это, наверное, в силу каких-то причин, прагматики или еще чего-то, начинает выветриваться, да?
Я боюсь, что любой ответ на этот вопрос, почему так происходит, будет немного необоснованным, потому что для этого нужны строжайшие там, психологические, социологические тесты, как происходит. А этим занимается психология. Я не хочу лезть в чужую область. Вот. Но то, что дети-философы, все дети – философы, потому что все дети задают вопросы. И если верить Карлу Попперу, когда человек становится философом, тогда, когда он начинает задавать себе вопрос о жизни и смерти, дети эти вопросы задают достаточно рано. Они легко рассуждают о жизни и смерти, и их это интересует. Ну, там разные есть сюжеты, они рассуждают с позиции «я-то никогда не умру», «ну, я не скоро умру», «а смерть, а что будет?» Их всегда интересует «а что там?», особенно когда
ведь,
верующие родители говорят о том, что бабушка смотрит на тебя с небес, а где бабушка?
Но ведь, к сожалению, детская смертность-то тоже существует, и дети видят, как рядом с ними, может быть, умирают дети.
Ну, я думаю, это не так много этого опыта у детей.
Если
они их переживают, то, конечно, он задает им тон. Я говорю о среднестатистическом ребенке вот нашего времени.
А связывают ли дети как-то вот эту смерть, которая существует в жизни, именно в жизни, с греховностью, с какой-то ошибкой, с тем, что смерть – это вот она приходит не случайно, а как, может быть, какое-то возмездие за грехи, которые человек творит?
Ну, это тоже было бы слишком смело с моей стороны утверждать, что это так или не так. Это все зависит и от опыта, и от религиозного опыта ребенка, и от ситуации, в которой ребенок женёт. Нельзя однозначно сказать, что они так связывают. Некоторые говорят так, некоторые говорят так. Мне встречались такие высказывания. Ну, например, ребенок 11 лет, однажды мы рассуждали о справедливости. И возник пример, что вот человек невинно осужденный сидит в тюрьме. Он не совершал того преступления, за которое его осудили. Ну, много высказались там по социальную справедливость, в общем, в разных вариациях. И 11-летняя девочка меня, я это помню, потому что меня это поразило. Она говорит, наказание без вины не бывает. Если его наказали, значит, он виновен. Может быть, не в том преступлении, которое он совершил, а в чем-то еще.
Ну, Достоевский считал, что все за всех виноваты.
И правда, вот это, не совсем, и это наказание последовало сейчас.
Не самая православная мысль Достоевского вот, о том, что все за всех виноваты, но в этой концепции.
Но не вполне... все за всех. Нет, он. Мысль девочки была в том, что он виноват, может быть, не в этом преступлении, а, допустим, когда-то в детстве он ударил щенка, тогда его не наказали, а вот наказание пришло сейчас. Внешне оно кажется несправедливым, но на самом деле это справедливое наказание за какие-то его другие дурные поступки. Вот идея воздаяния...
Ну, это немножко жестоко, да? Вот такая юридическая теория искупления. Вот.
Ну, а не важно же, какая теория, не важно же, какое наказание в данном случае, в метафизическом смысле. На самом деле не важно, о чем, о каком именно наказании идет речь.
Ну, правильно, но все равно...
Важно, что вины без наказания не бывает.
Девочка достаточно вот жестко смотрит на мир, мне кажется. То есть,
вполне.
Там не прощение господствует, а вот именно неотвратимость наказания. Вот, согрешил, 100% получи, да? Вот,
да,
кстати,
получи.
Сказать, детская жестокость, это тоже интересная тема, о которой можно было бы поговорить.
Почему еще философия для детей чрезвычайно полезна, на мой взгляд, и носит психотерапевтический эффект? Потому что мы проживаем эти ситуации, какие-то вот такие вот сложные ситуации, критические ситуации, мы их проговариваем, мы создаем модели решения. И если говорить о соотношении веры, там, религиозной веры и философии, то вот модель решения, связанная и с прощением, и с Богом, и с бессмертием души, возникает в детском разговоре очень часто.
Цитата. Гастон Башляр. «Поэтика воображения». В наших мечтах о детстве, в стихах, которые нам хотелось бы написать, чтобы оживить наши первые фантазии и вернуться в блаженные миры, детство проявляет себя в духе глубинной психологии как настоящий архетип истинного счастья. Образ детства живет в нас, притягивая к себе все, что связано со счастьем, и отталкивая наши несчастливые опыты. Этот образ не только наш. Его корни простираются глубже, чем наши воспоминания. Наше детство свидетельствует о первобытности человека, существа, отмеченного славой жизни.
Очень интересный пример моей коллеги из Австрии. Она была у нас на конференции тоже. Ну, я хочу сказать, что сообщество философии для детей, оно огромно. Больше, чем в 70 странах есть центры по философии для детей, и они существуют, ну, в разных совершенно условиях. Основная идея – мы философствуем с детьми, мы создаем различные методики. И это разговор. Прежде всего, это мышление вместе. Мы философствуем. И моя знакомая профессор образования Австрийского университета получила направление, приглашение приехать в Америку, в Центр философии для детей, в университете Нью-Джерси, где, в общем-то, преподавал первый основатель философии для детей Мэтью Липман, и до сих пор существует этот центр. И она говорит, я думаю, мы едем на философию, я профессор образования, то есть педагог фактически, мне нужно подготовиться. Я, говорит, села изучать Витгенштейна, в общем, чтобы представить австрийскую философию в полном блеске ее достоинств. Я, говорит, приехала, мне, говорит, проходите, мы садимся в группу, и они, говорит, и все просто разговаривают. Я сначала ничего не поняла. и только потом начала входить в стиль. Потом можно понять, что речь-то идет не просто так о чем-то, речь идет о тех же философских концептах, о справедливости, о добре, о правильном мышлении, о том, что реально, что нереально, основные темы. Основные темы – это те же самые философские темы. Дети говорят о том же, о чем говорил Аристотель, о том же, о чем говорили великие философы. И не зря Аристотель говорит, что философия начинается с удивления. Ребенок удивляется, ребенку это интересно, а взрослому, которому нужно зарабатывать на хлеб насущный, у которого есть там бухгалтерский отчет ежегодный.
Или задача защитить диссертацию.
Или задача защитить. Ну, какие-то такие
задачи. А вот добро и зло, о котором вы говорите, не кажется ли вам, что вот когда мы говорим о добре и зле вне религии, то эти понятия выхолащиваются, вот выглядят несколько абстрактно. Вот, ну, какое-то вот добро, да? Ну, какое-то зло. Да? Вот все-таки в религии эти понятия конкретизируются, персонализируются даже в определенных образах и поступках. Причем
в религии эти понятия наполняются эмоциональной яркостью. Ну, наверное, они немножко по-другому интерпретируются. Наверное, в рамках религии, религиозного сознания, добро и зло ощущаются острее.
Угу.
Но рассуждать о добре и зле можно на любых основаниях. Поговорить о добре и зле можно всегда. Тот же пример с судом царя Соломона я обычно задаю, и это есть у меня в книге, когда мы вспоминаем, ну, я надеюсь, все слушатели знают, суд царя Соломона, для тех, кто не помнит его, я напомню, к царю Соломону пришли две женщины, у одной из них на руках был ребенок, они родили в одно время, жили в одном доме, и женщина, которая не несла ребенка на руках, сказала, что у этой женщины ребенок умер, она забрала моего, а своего мертвого подложила мне. На самом деле жив мой ребенок. Царь Соломон предложил принести ему меч и сказал: разрубите ребенка, одну половину одной женщине, другую другой. Ну, разумеется, та, которая просила царя Соломона о справедливом суде, взмолилась, сказала: нет, царь, отдай этого ребенка ей, только пусть он останется жив. Тогда царь Соломон отдал ребенка той женщине и сказал: отдайте его ей, той, которая просила его не убивать, ибо она его мать. Вот это библейская притча, с которой мы начинаем работать с детьми. Это как раз разговор о добре и зле. И первый вопрос: действительно ли царь Соломон хотел убить ребенка? Сразу, конечно, дружный ответ – нет. Тогда я задаю вопрос. Скажите, а если бы ни одна из этих женщин не попросила сохранить жизнь ребенку, что было бы тогда? Тут дети становятся в тупик, и уже начинаются разные версии. Ну, царь его забрал бы себе, но царь все равно бы его не убил. Я говорю: а как же царское слово? Он же пообещал убить ребенка. Значит, он бы нарушил царское слово, ему бы потом не верили. И вот тут вот это ощущение добра и зла, которое, в общем-то, подвижно. Царь мудрый, да, царь мудро поступил.
Мы воспринимаем часто этику как некий набор догм.
Совершенно
да?
верно. А вот когда мы подвергаем поступков это мышлению...
А иногда надо принимать решение, и прецедент не может помочь нам, да, вот обращение к тому, что кто-то в подобной ситуации поступил так-то, и ты так должен поступить, не помогает, потому что
безусловно,
решение...
человек должен думать
надо,
сам.
Надо принимать самому. Вот сегодня вот мы говорим о том, как Лариса Тимофеевна Ретюнских, наш сегодняшний гость, профессор философского факультета МГУ, учит этому маленьких детей. Ну, может быть, не совсем маленьких, но еще школьников, которые...
Младших школьников.
Младших школьников еще не пришли на философский факультет, но занимаются...
Как же пришли?
В ее группе... Пришли, но в качестве детей, да? Занимаются в группе «Философия детям». И после небольшой паузы мы продолжим наш разговор на радио «Вера».
«Философские ночи» на радио «Вера». «Философы о вере». Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.